Суббота, 28 декабря 1963. Вчера я проснулся в конце дня. По словам Дона Хуана, я беспробудно проспал почти двое суток. Голова была тяжелая. Я выпил воды, и мне стало нехорошо. Навалилась усталость, невероятная усталость, и после ужина я снова лег спать. Сегодня я уже чувствовал себя полностью отдохнувшим и принялся обсуждать с Доном Хуаном свой опыт. Полагая, что ему вновь потребуется подробный пересказ, я начал описывать свои впечатления, но он меня остановил и сказал, что в этом нет нужды. Он сказал, что в действительности я ничего такого не совершил и почти сразу заснул, потому и говорить не о чем. А как же с тем, что я пережил? Разве это совсем не важно? Нет. Если с дымком, то не важно. Со временем, когда ты научишься путешествовать, тогда и поговорим. Сначала ты должен научиться проникать внутрь вещей.
Как это проникать внутрь вещей?
Ты что, забыл? Ты вошел в стену и прошел сквозь нее.
А по-моему, в действительности я сошел с ума.
Нет, ты не сошел с ума.
А когда ты курил впервые, Дон Хуан, с тобой происходило то же самое?
Нет, у меня было по-другому. Мы с тобой разные.
А что с тобой было?
Дон Хуан не ответил.
Я задал этот вопрос другими словами.
Но он сказал, что не помнит ни что испытывал, ни что делал при этом.
Это все равно, что спрашивать у старого рыбака, что он чувствовал, когда в первый раз был на рыбной ловле. Он сказал, что дымок — это несравненный союзник, и тут я ему напомнил, что то же самое он говорил о мескалите. Он возразил, что и тот, и другой — несравненные союзники, но каждый по-своему.
Мескалите — это защитник, потому что он говорит с тобой и показывает, что делать. Сказал он. Мескалите учит, как правильно жить, его можно видеть, потому что он вне тебя. Напротив, дымок — это союзник. Он преобразует тебя и дает тебе силу, ничем при этом себя не обнаруживая. С ним не говорят. Но у тебя не остается сомнений, что он существует, потому что он убирает твое тело и делает тебя легким, как воздух. Однако ты никогда не увидишь его, и все же он присутствует и дает тебе силу для осуществления, казалось бы, невозможных вещей, например, убирая твое тело.
Я в самом деле чувствовал, что тела больше нет.
Так оно и было.
Ты имеешь в виду, что у меня действительно не было тела?
А ты сам что думаешь?
«Да откуда я знаю? Я могу сказать тебе только то, что я чувствовал».
«Вот так оно и есть в действительности. То, что ты чувствовал».
«Но каким видел меня ты, Дон Хуан? В каком я был виде?»
«Каким я тебя видел, это не важно. Это похоже на то, как ты ловил столб. Ты чувствовал, что столб не здесь», но все же ходил вокруг него, чтобы убедиться, что столб здесь. Но когда ты прыгнул на него, то вновь почувствовал, что в действительности его здесь нет.
Но ты меня видел таким же, как сейчас?
Нет, не таким, как сейчас.
Ладно, допустим. Но у меня ведь было мое тело, пусть я, лично я, его и не чувствовал.
Нет, проклятие. Не было у тебя такого тела, как сейчас.
А что же тогда с ним было?
Неужели не ясно? Его взял дымок.
Но куда же оно подевалось?
Откуда, по-твоему, мне это знать, черт побери?
Бесполезны были все мои упорные попытки получить рациональное объяснение. Я сказал, что вовсе не желаю спорить, и задавать дурацкие вопросы, но если я соглашусь с мыслью, что можно потерять свое тело, то я попросту потеряю рассудок. Он сказал, что я, как всегда, преувеличиваю и что от дымка я не теряю и не потеряю ничего.
Вторник, 28 января 1964.
Я спросил, что будет, если дать дымок кому-нибудь, кто захочет его попробовать. Он безапелляционно сказал, что дать дымок кому угодно — все равно, что убить его, потому что у него не будет руководителя. Я попросил объяснить, что он имеет в виду. Он обронил, что я нахожусь здесь, живой и здоровый, только потому, что он меня вытащил, восстановив мое тело. Иначе мне бы никогда не вернуться.
«Как же ты все-таки восстановил мое тело?»
«Об этом как-нибудь потом, когда ты научишься все это делать самостоятельно. Вот почему я хочу, чтобы ты научился как можно большему, пока я рядом с тобой. Ты потерял достаточно много времени на свои дурацкие вопросы о всякой чепухе. Хотя, может быть, это в самом деле не твоя судьба — научиться всему, что дает дымок».
«Ну и что же я тогда буду делать?»
«Пусть дымок даст тебе столько знания, сколько ты сможешь взять».
«Выходит, дымок тоже учит?»
«Конечно, он учит».
«Учит так же, как мескалита?»
«Нет, дымок не такой учитель, как мескалита. Он показывает другое».
«Что именно?»
«Он показывает, как обращаться с его силой. И ты должен научиться принимать его так часто, как только сможешь».
«Твой союзник очень пугающий, Дон Хуан. Это было не похоже ни на что, что я испытал раньше. Я думал, что сошел с ума. Почему-то я не мог отвязаться от этой мысли, от мучительного воспоминания. Сравнивая дымок с предыдущими галлюциногенными опытами, я вновь и вновь приходил к выводу, что дымок просто сводит с ума».
Дон Хуан раскритиковал мое сравнение, сказав, что то, что я испытал, было его невообразимой силой. «И для того, чтобы ею управлять, — сказал он, — нужно жить сильной жизнью. Такая жизнь предполагает не только подготовительный период, но и общую позицию человека по отношению ко всем вещам после того, как он удостоверился в ее реальности и необходимости. Сила дымка, — сказал он, — такова, что человек может сравняться с ним только своей стойкостью, иначе его жизнь будет разбита вдребезги».
Я спросил, одинаково ли действие дымка на любого человека. Он сказал, что дымок преобразует, но не каждого.
«Тогда с какой стати он сделал это со мной?»
«Это, я думаю, совершенно дурацкий вопрос.
Ты послушно исполнял в должной последовательности все, что нужно, и в том, что дымок преобразовал тебя, нет никакого чуда».
Я еще раз попросил рассказать, как я выглядел. Мне хотелось это знать потому, что мысль о бестелесном существе, для него совершенно естественная, была для меня, разумеется, невыносимой. Он сказал, что, по правде говоря, смотреть на меня боялся. Он чувствовал то же самое, что чувствовал, должно быть, его бенефактор, когда впервые курил сам Дон Хуан.
«Почему ты боялся? Я был таким страшным?» — спросил я. «Мне никогда раньше не приходилось видеть кого-нибудь курящим».
«Ты не видел, как курил твой бенефактор?»
«Нет».
«Ты никогда не видел даже себя самого?»
«Как это? Интересно знать».
«Ну, скажем, если бы курил перед зеркалом».
Он молча на меня вытаращился и замотал головой.
Я опять спросил, можно ли смотреть при этом в зеркало.
«Если бы это и было возможным, — сказал он, — то совершенно бесполезно, потому что попросту, наверное, умрешь от страха, если не от чего-то другого».
Я сказал,
«Значит, тогда в самом деле выглядишь устрашающе». «Я сам всю жизнь гадал об этом», — сказал он. «И все же ничего не спрашивал и в зеркало не смотрел. Мне это и в голову не приходило».
Но как же мне тогда узнать?
Надо ждать, как ждал я, пока не передашь кому-нибудь дымок. Конечно, если когда-нибудь его освоишь, тогда и увидишь, как при этом выглядит человек. Таково правило.
А если я, скажем, буду курить перед фотоаппаратом и сам себя сфотографирую?
Не знаю. Но думаю, что дымок обратится против тебя. А ты, похоже, находишь его столь безобидным, что считаешь, будто с ним можно играть.
Я сказал, что не собираюсь играть, но просто раньше он сам говорил, что дымок не требует определенных шагов. И я подумал, что не будет большого греха поинтересоваться, как ты при этом выглядишь.
Он возразил, что имел в виду отсутствие необходимости соблюдать, в отличие от травы дьявола, определенный порядок действий. Однако дымок, разумеется, требует должного к себе отношения. В этом смысле правило не знает исключений. Например, не имеет значения, какой ингредиент собран в первую очередь, если вся смесь составлена правильно. Я спросил, не будет ли вреда, если я расскажу кому-нибудь то, что пережил. Он ответил, что разглашению не подлежит следующее: как готовить и использовать курительную смесь, как себя вести и как возвращаться, все остальное неважно.